школа, а как бы целый веер школ, которые все восходят вот к Тилопе и к ситхам его круга и времени. И основные школы, как юнгпинские, которые в Тибете распространены и в реале тибетского буддизма, они называются Двагпо Кагью. То есть они происходят в основном от ученика Миларепы Гампопы. А те, которые не проходили через Миларепу школы, они совсем отдельные. Вот как была Шанпа Кагью, и у нас еще будет сегодня такие 2-3 школы кагюпинские, которые я упомяну. Но в основном мы будем говорить про главную линию, конечно. Ну, про Тилопу, наверное, все читали, все слышали, поскольку это, надо сказать, уникальная такая фигура в истории тибетского буддизма. Не найдешь человека, который про Тилопу не знает, в Тибете, по крайней мере. Но если для тибетских буддистов, тоже, наверное, трудно найти. Вот это современный уже рисунок. И интересно, вот видите, на танках часто рисуют идолов, которые представляют главную практику изображенного йогина. В данном случае это знаете кто, да?
Будхадара, нет?
Нет.
Я просто знаю, что он был академным учителем.
Да, да, да. Но это Чакра Самвара, который тоже был его коренным учителем. А Чакра Самвара Тантра, Хиваджра Тантра, Махамая – это вот основные линии, которые проходили через Кагью именно. А Тилопа вообще он считается воплощением Ваджрадхары. И обычно он и говорил, как Настя напомнила, что у меня не было людей, учителей, мой учитель Ваджрадхара непосредственно. А к Ваджрадхаре он попал в детстве еще. Он, как и все послушные мальчики, работал пастушком, коров пас, там в Индии спокойно. И тут однажды к нему явилась Ваджраварахи, забрала его в Удияну. И там он от Ваджрадхары и от Чакрасамвары получил массу учений и устных инструкций, которые стал реализовывать. Но когда он вернулся обратно на землю и начал было проповедовать Дхарму, его никто не слушал. Ему говорили, а ты у кого учился? Он говорит, я у Ваджрадхары. Ну, его все посылали, говорили, ну какого ты Ваджрадхары? Если бы у тебя были нормальные учителя, может, тебе что-то приснилось там, а ты нас теперь будешь наставлять в этих делах. И тогда Тилопа понял, что так ему не пройти будет по этой линии. И решил, чтобы народу было приятнее, походить, поучиться у земных учителей. И вот он учился, как говорят, у Нагарджуны, у Сарахи, у Чарьяпы, то есть Кришначарьи, был такой ситха великий, тоже в традиции Чакрасамвары, у Сукха Ситхи, вот у Дакини, про которую мы в прошлый раз говорили с вами. И потом уже стал передавать те учения, которые он у них получил. А учения, которые проходили через Тилопу, соответственно, Наропу и Миларепу, вот чем их главная специфика, это учение, которое в целом они называли Махамудрой, и учение, связанное с шестью йогами или шестью учениями, сформулированными уже Наропой и Нигумой, про которую мы в прошлый раз с вами говорили. У Тилопы после его ухода из этой жизни была длинная линия перерождений. И нынешнее перерождение Тилопы – это глава калмыцких буддистов Тило Толку. Калмык по национальности, родившийся в эмиграции в Соединенных Штатах, где калмыцкая диаспора обосновалась после Второй мировой войны. А перед этим был перерожденец Тилопы в Монголии, Дилавах Тухту такой. Вот Далай-лама определил, что теперь этот молодой человек, который был сначала монахом, учился в Гаман-Дацане, довольно долго, он лет 10, наверное, учился. А потом в 91 году вместе с Далай-ламой, когда Далай-лама первый визит в Калмыкию осуществлял, он приехал на свою историческую родину и через несколько лет был избран там главным ламой Калмыкии, через несколько лет снял монашеские обеты, но продолжал оставаться ведущим калмыцким буддийским учителем. Собственно, единственным, кто имеет образование буддийское в Калмыкии, помимо того, что он перерожденец такого великого йогина, как Тилопа. Ну, главным учеником, по крайней мере, наиболее известным учеником Тилопы был Наропа. Историю с Наропой тоже, наверное, все слышали не один раз, я не буду ее повторять. Напомню только, что он претерпел множество трудностей, которые ему не так легко было, как интеллигентному человеку, переживать. Понимаете, человек всю жизнь там был профессором университета, а тут его заставляют там воровать, насильничать, там прыгать с башен всяких и так далее. Питаться неизвестно чем. Но он все это мужественно выдержал, и в конце концов Тилопа дал ему ботинком по голове, и Наропа достиг просветления полного.
А были ботинки, да, у
Тилопы? А?
Ботинки были у Тилопы?
Ну, это, мы говорим ботинки, это было, там была такая деревянная подошва с ремешком. Вот примерно такой аппарат. А у Наропы уже учились тибетцы. И прежде всего Марпа, про которого мы с вами тоже говорили, когда говорили про первую волну. Про вторую волну распространения буддизма. Марпа во многих отношениях был замечательным человеком, не только потому, что он получил все эти замечательные учения у Наропы, Майтрипы и других учителей и принес их в Тибет. Он провел с Наропой 16 лет и 8 месяцев в Индии. Потом вернулся, уже женился, стал проповедовать. После этого еще один раз ему пришлось в Индию ездить из-за Миларепы. Миларепа вдруг во сне увидел его учителя Наропу и целый ряд учений, о которых Марпа не имел понятия. Марпа был так взволнован, что тут же все бросил, поехал опять, пошел снова искать к Наропе, добывать те учения, которые во сне увидел Миларепа. И после этого принес их обратно в Тибет и стал дальше проповедовать.
Миларепа же в это время еще как бы только дома практически, да,
строил? Нет, в это время Миларепа уже дома перестал строить, он уже проштрафился, получил посвящение и занимался медитацией. Уже был как все. Вот. Марпа интересный вообще, конечно, был человек. И, помимо того, что он был кулак, как я говорил, имел большие поля, там массу наемных работников, с соседями не очень хорошо ладил, потому что было таким жестким довольно ведение переговоров по спорным вопросам. Миларепа потом создавал для него какие-то призрачные войска, соседей пугать, града насылала на них. В общем, там разборки были по самым разным статьям. А в преподавании дхармы Марпа, например, сравнивая себя с другими учителями, говорил, что ну что вот такое-то там или такое-то учитель могут вас научить. Одна моя поза для медитации вас большему научит, чем все, чему может научить тот учитель. Поза для медитации важная очень вещь. И Наропа был, видимо, мастером этого дела. Теперь, что было специфично вот именно в этой линии, прежде всего в том, что она была ориентирована на тантры высшей йоги, такие как Чакрасамвара и Хиваджа. И с точки зрения Ануттара-йога-тантры, достижение состояния Будды без практики Ануттара-йога-тантр, оно просто невозможно. Впоследствии это очень ярко выразил Миларепа, когда к нему пришел Гампопа, и, ну, как его главный ученик, которого Миларепа давно ждал, и стал рассказывать о том, чем он занимался до сих пор. В частности, Гампопа Миларепе рассказал, что вот он в практике медитации он достиг самадхи, в котором он может находиться непрерывно там 2-3 дня. На что Миларепа ему ответил: ну ты будешь сидеть в своем самадхи, но ты пойми, что воду из песка не выжмешь. Так будешь сидеть в этом самадхи, будешь сидеть в этом самадхи. Что нужно без метода Ануттара-йога-тантры, соединяющей блаженство с постижением пустоты, все равно не достичь пробуждения. И вот это была главная идея, что они проскакивали на скорости предварительные стадии, предварительные практики и делали самое главное, что нужно для преобразования психики, то есть били по слабым центрам. Я вот люблю такой пример, когда про тантры приходится рассказывать, чем отличается тантра от Махаяны. Что вот в Махаяне мы как будто ведем войну, какую вели, ну скажем, в первой половине 20 века. То есть вот стоит наша армия, мы постепенно занимаем вражескую территорию, шаг за шагом, очищая свою психику от врагов наших, от клеш, от омрачений. И пока мы всю территорию не очистим, не захватим, наша работа продолжается. А тантра похожа на то, как действует, ну, например, там, израильские командос там, или какие-нибудь спецназовские войска. То есть никаких фронтов нету. Сбрасывается десант в столицу, захватываются там штабы, а потом все, а все остальное там потихоньку уже не знает, что делать, туда-сюда плавает, мигрирует. Но понятно, что уже главное сделано, что война уже выиграна. Если командование армии ликвидировано, посажены везде наши люди, что все будет построено как надо. Вот так и в тантре бьются по основным, по ключевым точкам, которые очищаются. А все остальное может выглядеть довольно неприглядно, потому что все это сознание у нас не очищалось еще. Но просветление, тем не менее, не за горами, по крайней мере. Вот. А? Давай, давай. Кстати, все, пожалуйста, вы меня прерывайте, мне интересно же разговаривать.
Про Маачи Кламдрон вы говорили, что она исключительно, ну сама она говорила про тексты, про Аджни Парамиту.
Угу.
Вот. Ну, а вы только что сказали про тантру, ага. Анутара тантру. Угу. Нету противоречий?
Противоречия возникают, если если сравнивать разные потоки сознания и разные контексты, в которых говорилось то или другое. Это как в сутрах. Там Будда одни хотят, что есть я, другим говорят, что нет я. Ну, человек приходит и говорит, ну как же, вот в этой сутре написано, что есть я, а в другой написано, что нет я. А он просто разным людям разное говорит. что для людей, Чандракирти этот момент объяснял, комментарий на последнюю карику Мамадхьямика Карики в Прасаннападе, что для тех людей, которые зациклены только на материальном мире, Будда говорит, ну как же, есть я, есть душа, ты о душе должен думать, а не о том, чтобы тебе там лишнюю машину купить. Ну и человек переориентируется, соответственно. А потом он на этой стадии, когда он уже ориентирован на там, духовное самосовершенствование, на развитие, то и к этому привязался, для таких людей Будда говорит, никакого я нету, ты это себе к иллюзиям привязываешься. И он снова должен ломку пройти и сделать следующий шаг. Вот. И то правильно, и другое правильно. Потому что правильно – это не абсолютное понятие, нет такого абсолютного правильного. А просто для данного человека, то, что данного человека сдвинет в правильном направлении, для него правильно то, а для другого правильно другое.
То есть это способности
физические. Так и здесь. Что-то про Марку еще я хотел сказать или нет, я уже
думал. Вы сказали, Тилопа – это сам Ваджрадара?
Это не я сказал, это современники говорили.
Ну да, а остальные вот…
Марпа считался, например, эманацией одновременно Майтреи и Хиваджи.
То есть каждый из них и Наропа?
Нет, я не знаю, дело в том, что… Все вот эти проекции, они все на уровне относительно истины. Это, ну, в каком-то случае это может быть так. Там, в каком-то случае, если с другой стороны посмотреть, это уже будет по-другому. Поэтому особенно тоже привязываться к этим определениям не стоит. В каком-то смысле он может быть и воплощение Майтрея, в каком-то и нет. А вот наш замечательный герой Миларепа. Такой самый любимый, можно сказать, тибетский учитель. Потому что человек такой, который уже у тибетцев плоть от плоти, кровь от крови. Тот, который жил там в бедной тибетской семье, про него все известно уже. Все подробности его жизни, как он страдал, там, как остался без денег, как их обидели, как он хулиганил, там, отмстил обидчикам, как он потом совершенствовался. То есть вот человек, вот он проходит путь вплоть до достижения состояния Будды. Это же такой яркий пример. И в Европе-то про Миларепу больше говорят, наверное, как про поэта. Говорят, вот замечательный, лучший там тибетский поэт Миларепа. А тибетцы про него говорят, как про йогина, достигшего состояния Будды, а не как про поэта. Поэзия – это как бы вторичный уже продукт, результат просветления его. А вот про Марпу, кстати, я хотел сказать, что вот эту традицию писать духовные стихи и песни как раз Марпа начал в Тибете. Ну, индийские ситхи это делали, тоже, разумеется. А Марпа продолжил, и вот у него у первого появились, ну, по крайней мере, в этот период уже такие духовные песни, которые он пел своим ученикам. А Миларепа этим прославился особенно. И часто в иконографии его изображают, кстати, вот так прислонившим руку к уху. Обычно объясняется это, что он вот слушает эхо, которое от разных скал и гор отражалось. А Намкхайнар Буринпоче объяснял иначе, что он здесь просто зажимает какую-то точку энергетическую. Но так это или не так, сказать не могу. Миларепа же тоже сначала дзакченом занимался. Когда он понял, что ему за его преступление грозят адские муки, и вступил на духовный путь, он сначала попал к учителю Дзакчена, но тот с ним ничего не смог сделать, Дзакчен как-то у него не пошел, и он его направил к Марпе, сказал, вот только Марпа тебе может помочь. и Миларепа отправился к Марпе. Биография Миларепы, сколько фильмов про него поставлено. Видели какие-нибудь фильмы про Миларепу?
Да,
даже в советское время был снят фильм про Миларепу. В Эстонии, правда. Да, да.
А про дальнейшее перерождение Миларепы?
Ну, а какие он достиг состояния Будды, какие перерождения?
Да, ну,
ну, бывают там, если что? Есть телопы, почему нет Миларепы? Я думаю, что это дело достаточно случайно.
А почему у меня вот, телопы и наропы есть окончание «да», а Миларепы нет?
«Па»?
Да.
Ну, на самом деле, такое это как бы тибетская версия, у них не такие были имена, там это сокращение от санскритского пада. Наропада было его, и тилопада. А тибетцы просто сократили это до па, ну, во-первых, произносить удобнее, а во-вторых, па это очень такая тибетская частица окончания существительных. Тоже, ну, в общем, тибетизировали немножко эти имена. И как и Миларепа тоже. Ну, Миларепа, это уже имя, разумеется, не санскритское, а чисто тибетское. Его имя Мила, а Репа – это произношение двух слов. Ре – это пишется буквально раз, R-A-S. Па, как па пишется. Ре или раз – это хлопок.
То есть,
поэтому иногда его имя пишут не Миларепа, а Мила, одетый в хлопок, вот одетый в эти светлые или белые обычно ткани. Это одевали такие ткани, носили йогины, практикующие туммо, психическое тепло. Вот. И многие его ученики тоже носили такое окончание к имени. Все они были репами. Потому что все это туммо практиковали.
А туммо относится к какой-нибудь школе?
Туммо? На самом деле, вот вы возьмите, например, индийский буддизм, ваджраяны. Никаких школ не было. Туммо практикуется в основном вот в материнских тантрах класса анутра-йоги, таких, как уже упомянутые Хиваджра, Чакра Самвара там, и другие. И поскольку вот они передавались через Кагью, в данном случае, то в Кагью это практиковали. В Сакья то же самое они делали, но просто в Сакья были и другие тантры. У них же, помните, мы говорили, были старые тантры, как Ваджра Килая. Потом у них Гухи Самаджи, отцовская тантра была. У них большое значение играли сутры. Поэтому как бы удельный вес практики туммо был меньше. А в Кагью он выше. Потому что они преимущественно этим занимаются, когда доходят до такого уровня. Но сначала-то это была просто компания вот йогинов, живущих в пещерах. А потом, когда орден стал развиваться, распространяться, много народу стало практиковать, то, конечно, появился такой уровень начинающих, которые еще туммо не практиковали, а практиковали какие-то предварительные вещи. А так вообще, ну, всех.
Андрей, можно? Да. Это мне у Александра Девятнель понравилось, что быть рэпом в Тибете было очень так почетно, что находились личности, которые одевали шерсть, а поверх, так сказать, эту хлопчатобумажную, изображая из себя тех самых туммоистов.
Может быть, да. У нас, кстати, сейчас была здесь фестиваль буддийский в Петербурге, никто не знает, да?
Да.
И там была конференция научная, двухдневная. И мне сказали, что один наш, по-моему, питерский даже ученый, биолог, сообщил, как они, что они изучили и открыли тайну тумму, как тумма делается. Но я пока не читал там. Это
а было сообщение где-то год назад вот, в ленинградской прессе, что действительно там значит, какие-то два из Лисгарда, по-моему, ученых обнаружили, как это за, буквально за месяц, так сказать, можно научиться. Но они хотят там для спасателей, там, вот, тех, кто попадает в экстремальные ситуации, вот, летчиков обучать этому искусству.
Ну да, но правда, это из того, что мне Борис Гуменов, который это слушал, сообщение рассказал, что он говорит, практикой тумо они называют практикой нагревания кожи.
Да,
вот для них тумо – это вот нагревание кожи.
То есть физическое тепло, не психическое,
ну, трансцендентное. Да, это, нагревание кожи, ну, это по этим исследованиям, оно достигается с помощью какого-то сокращения дыхания, в общем, каких-то дыхательных упражнений. Но, в принципе, нагревание кожи, как известно, и аутотренингом достигается, и к тумо это никакого отношения не имеет. Тумо – это совсем другое. У нас, кстати, книжка была издана в прошлом году «Шесть йог Наропы» с комментарием Цанкапы. Вот если кто-то интересуется этим вопросом, можно там про тумо прочитать.
Да, вроде как посвящение надо иметь.
Да, посвящение надо, оно троюгатан. На самом деле даже больше надо. Когда мы эту книжку собирались переводить, спросили разрешение у Далай-ламы. Он говорит, значит, перевести можно, но только для тех, кто будет это искренне практиковать. Ну, хорошо, первый раз, когда я это услышал, ладно, мы потом год прошел или два, мы эту книжку сделали. Потом я думаю, а как я определю, кто искренне практикует, откуда я знаю. Ну и как снова как раз в это время я задавал вам встретился и говорю, ну, подожди, а что делать дальше? Он говорит, ну, ладно, хотя бы у тех, у кого есть посвящение Анутра Йога Танта. Ну, поэтому мы продаем вот с таким под грифом «секретно». Хотя, когда мы ее доделали, то заметили, что Глен Мулин уже на английский это все перевел два раза, и это во всех английских магазинах продается для кого угодно. Ну, у Глена Мулина, там у него своя карма, у нас своя, там Далай-лама сказал никому не давать, мы не даем. Ну, за исключением тех, кто посвящение.
Ну, может, он неправильно перевел.
Нет, он перевел очень хорошо, да, потому что я эту книжку получил до того, как мы издали, и я все сверял полностью. Он очень хорошо перевел.
Картинки не такие.
Картинок у него просто не было.
Вот, а у нас это русско.
Да, у него не было. Картинки не такие были в книжке, которые...
И комментариев замечательных не было к ней.
Комментариев, да, не было Кета Цзэншаба Ринпоче. А вот в книжку, которую издали на эту тему в FPMT, вот там картинки были неправильные, там неправильно было нарисовано центральный канал с этими буквами. Но это для нас с вами не важно, потому что у нас в книжке все правильно.
Она есть?
А?
Она есть?
Да, конечно. Ну, ну, только для тех, у кого есть посвящение. Ну вот, до Миларепы все было едино. То есть, собственно, сама школа Кагью начала возникать и развиваться уже от учеников Миларепы, начиная. И вот таких учеников, самых замечательных, у него было два. Если взять любую тибетскую книжку или, ну, почти любую европейскую книжку, рассказывающую про историю тибетского буддизма, то и про историю школы Кагью, вы везде найдете объяснение, что главным учеником Миларепы был Гампопа. Гампопа, вот он здесь, или Дакпол Хадже. Что он был предсказан, что Миларепа его ждал, и вся линия развития дальнейшая, основная Кагью, пошла именно через него. И действительно, в большой степени это именно так. Но Гампо вообще был очень интересный человек. Он родился в нинмапинской семье и изучал сначала в детстве нинмапинские тантры, в частности, Гухья Гарбха тантру он изучал. Причем семья, в которой он родился, она славилась, она была семьей, в которой практиковалась медицина тибетская. То есть он был по наследству врачом. Именно как врач он развивался, практиковался. Только в 15-летнем возрасте уже он впервые познакомился с материнскими тантрами новых школ и тоже стал их изучать. Хотел стать монахом, но родители ему не разрешили, и пришлось ему жениться. Но когда он женился, он очень полюбил свою жену. У них было сколько-то? Двое детей, сын и дочь. Они были друг к другу очень привязаны. А тут пришла чума, и жена и дети его умерли от чумы. Ничего он сделать не смог, как врач. После этого он принял монашество, то есть вернулся к этой мысли снова, и стал практиковать тогда и изучать дхарму в школе Кадам. Был последователь Матиши. Сильно продвинулся в изучении практики, а потом услышал про Миларепу и отправился учиться к Миларепе. А Миларепа, как я уже говорил, его ждал. У него были сны, видения, что к нему должен прийти Гампопа. И Гампопа, когда пришел, Миларепа был очень рад, потому что это был, собственно, первый монах, который пришел к нему учиться. Ему хотелось передать учение также и в монашескую среду Миларепе. Долгое время он его учил, но одни говорят, что 3 года он жил с Миларепой, другие говорят меньше, точно сейчас трудно сказать. И тогда вот, то есть Миларепа переориентировал его, что именно практика анатра-йога-тантра должна стать центром. И передал ему 4 линии мухамудры, уже 4 стадии мухамудры, из которых первая называется однонаправленная концентрация, вторая непродуцирование, немыслитворение, так, наверное, можно перевести. Потом третья называется одновкусовость, и четвертая немедитирование. То есть высшей стадией медитации является немедитирование. Махамудра вообще хорошая вещь, конечно. Ну вот, он все это передал он Гампопе и сказал, теперь иди медитируй. Ну и Гампопа пошел, а Миларепа пошел его провожать до речки. И там произошла совершенно замечательная тоже история, мне очень нравится она. Трогательная такая. Гампопа, до речки они дошли, Гампопа сказал уже до свидания, Миларепа дальше уже не пойдет. Ну и Гампопа пошел через речку, помахал ручкой, и вдруг слышит, Миларепа кричит: «Гампопа, Гампопа, куда ж ты пошел? Почему ты меня не попросил самое главное, учение-то?» Ну, Гампопа говорит: «Как же я там такого дурака свалял?» Побежал обратно через эту речку и просится: «Ну, самое главное учение мне теперь дайте». А Миларепа, извините, Алло, у меня лекция сейчас. Да, да. Потом позвони, пожалуйста. А Миларепа к нему повернулся спиной и поднял полы своей одежды, задницу ему показал. А дело в том, что на заднице, задница у него вся превратилась в мозоль. Потому что он столько лет сидел в этих пещерах на камнях, что у него там была одна сплошная мозоль. Он говорит, что вот ты пойми, что если именно через задницу можно что-нибудь достичь. Только если ты будешь сидеть, невзирая ни на что. Экстремал он был. И вот это учение, это действительно такое крутое учение. Но с ним Гампопа и ушел. И вот всех направлений Кагью, о которых сейчас мы будем говорить, это ученики в основном Гампопа. Но при этом вот такая история выясняется, что на самом деле, помимо Гампопы, был у Миларепы еще такой ученик, как Ричунба. Вот это Ричунба. И он был другого совершенно плана человек, сравнительно с Гампопой. Он встретился с Миларепой, когда ему было 11 лет. Мальчишка еще. И всю жизнь посвятил своему учителю. С малых лет Миларепа его учил всему, шаг за шагом. И все учения передавал он Ричунбе. И сейчас исследователи говорят, что вот в ранних биографиях Миларепы и Ричунбы Гампопа вообще не упоминается в числе ближайших учеников Миларепы, а упоминается только в числе ученых учеников. И что именно Ричунба был главным наследником Миларепы. А Ричунба был, про него много тоже история рассказывается. У него много было человеческих чисто недостатков, гордыня была, он все время хотел Миларепу как-то перегнать. Но Миларепа его постоянно ставил на место. Ну, там много было всяких смешных историй. Вообще советую, кто не читал биографию Миларепы хотя бы, это такое захватывающее чтение. А еще лучше, есть, называется, 100 тысяч песен Миларепы. Это одновременная биография Миларепы и его песни, которые он по разным случаям пел. Правда, не знаю, на русский язык они переведены. По-моему, переводили. Переводили. Но на английском давно переведены. Я вот на английском читал в основном. Но такое получило удовольствие, наслаждение. И просто вот через эти песни, через эти эпизоды ты чувствуешь, как человек думал, как он реагировал на жизнь, что для него было важно, что менее важно. Очень вдохновляющее чтение. И там много про Ричунбу тоже рассказывается. А Ричунба не только медитацией занимался, он тоже выучил санскрит. Он совершил сам 3 путешествия в Индию, Ричунба тоже. Принес оттуда учения, которых не было у Миларепы, и Миларепе их подарил как ученик. Затем особые совершенно учения он перевез, которых у Марпы не было. То есть у Марпы было 5 частей, а всего их было 9. И он получил их у ситхи по имени Типупа. И привез, передал Миларепе. И вот те линии, которые идут через Ричунгу, они несут вот эти тайные учения, называются 9 устных учений по чакрасамваре. В основном они в Дригун Кагью сохранились, вот эти учения. Ну еще и в Сарман Кагью. Есть такие кагетинские школы. Вот. Но он никогда не был монахом. Постоянно занимался медитацией и изучением дхармы. С девушками у него всякие конфликты были, а поскольку это одна народная история про Ричунбу рассказывает, что одна девушка из ревности ударила его ножом. И у него вместо крови оказалось, что текла по жилам сперма, белая бодхичитта, то есть, которую он всю жизнь практикуя вот эту тантру с кармамудрой, никогда не выпускал, и поэтому он весь был наполнен просто белой бодхичиттой. Ну, это примитивное, конечно, объяснение, на самом деле это неправильно, но тоже о нем говорит. Вот у него такая специальная шапка была, больше никто не носил. В белом он ходил всегда, в хлопчатобумажной ткани. И практиковал уже настоящую тумбу, а не просто там кожу нагревал. Ну, о тех линиях, которые через него пошли, сейчас я немножко расскажу. Вообще, считается, что через Гампопу, ну и частично через Ричунбу, произошло 4 главных и 8 второстепенных, вторичных как бы школ Кагью. Представляете, какое количество? Они все называются Двакпо Кагью, то есть, потому что, собственно, имя Гампопа было Двакпо Лхадже, то есть это те линии Кагью, которые шли через Гампопу. Одна, первая называется Барам Кагью, то есть 4 основных. Она сейчас существует. А затем вторая Камцан Кагью. Ну, в просторечии ее зовут Карма Кагью. Если Карма Кагипинцам только не говорит, что она Камцан на самом деле называется, они, может, подумают, что вы их вводите в заблуждение. На самом деле Камцан она называется. Затем была еще школа Цалпа Кагью. И ее глава Цалпа, в частности, прославился тем, что от имени Тибета вел переговоры с Чингисханом, чтобы Тибет они не захватывали. Затем четвертая – это Пактру Кагью, которая была основана учеником Двакпо Лхадже Пагмадуппа, которого звали. Это такой был, такая целая семья влиятельная. И Пагмадуппа, может быть, вы помните, когда я говорил, что когда власть Сакья закончилась в Тибете, то следующая династия была Пагмадуппа как раз. Это 4 основные. А теперь 8 второстепенных. Это Дригун Кагью, во-первых, очень та, которая школа сегодня очень активная еще и сильная. Потом Другпа Кагью, также живая и сильная школа. Таглун Кагью, она существует, но не такая влиятельная. Потом Езанг Гецен Кагью. Ее уже нету. Потом Трабу Кагью. Такой школы тоже нету, но что интересно, вот мы говорили на прошлой лекции про Будона Ринпоче, который Ганджур составлял, Кагьюр. Он принадлежал и к этой линии тоже. Он и к Саке принадлежал, и вот в Кагью он принадлежал Трабу. Потом еще есть Марцанг, Ерпа, Шоксеп и Гьязанг. Эти школы исчезли, но сразу хочу сказать, что исчезли, это не значит сошли на нет. Просто Вот когда было много так разных школ, как гетпинских, они сливались, разъединялись, и эти школы просто влились в какие-то более мощные, потому что учение по существу было одним и тем же. Ну и теперь мы рассмотрим несколько главных направлений, главных, в смысле, наиболее влиятельных сегодня ответвлений школы Тагью. Наиболее влиятельной является, конечно, школа Камцан или Карма. Это наиболее многочисленная и сильная школа. Число ее последователей больше, чем число последователей всех остальных подразделений Кагью вместе взятых. Поэтому зачастую и говорят, что Кармапа, то есть глава школы Карма Кагью, ну, его изображают чуть ли не главой всей Кагью, хотя это неправильно. Но он наиболее влиятельный ветви Кагью. Основана эта школа была первым Кармапой в 1189 году. Его звали Дуйсун Кенпа, то есть знаток трех времен. И внутри этой линии он был, кстати, первым, с которого началась линия перерождений. В Тибете вот раньше не было такого понятия, как лама перерождений. С первым начались они вот именно у Кармап, когда после его смерти стали искать его перерождение, нашли следующего. Это древнейшая линия перерождений. То есть другие линии перерождения зачастую могут уходить в более ранние времена, там, вплоть до самого Будды. Но это линии все реконструированные уже. Поэтому их проверить мы можем только если достигнем состояния Будды и проверим, действительно ли такие перерождения имели место. А здесь вот реально это началось с Кармапа. Кроме того, в рамках Карма Кагью вообще четыре линии перерождений происходило. Одна Кармапа, это называлась линия черных шапок, Джанак. Потом была еще линия Жамар, то есть красных шапок, из монастыря Палпунг в Каме. Жамара красных шапок, она была красных шапок, а еще линия Ситу-Ринпоче есть. Она вот происходит из Палпунгов в Камской линии. И, наконец, четвертая линия Бабо, то есть героя, из монастыря Найнен в Центральном Тибете. То есть всего четыре линии перерожденцев. И ну, вот они имеют... одинаково высокий статус, хотя, конечно, статус Кармапы в черношапочном выше, чем какого-либо другого.
А у всех остальных этих самых представителей школ там красные шапки получаются или как? Вот у других школ.
Нет, дело в том, что и представителями вот этой ветви они тоже носят красные шапки. Черная шапка это только Кармапа может сам носить. А вообще по шапкам там тоже отдельная история, потому что фасоны шапок, это, в общем, история тоже тибетского буддизма в них отражается. Кто какие шапки когда придумывал, начинал носить. Вот замечательно, наверное, что вот в разных школах они разные, даже у разных представителей школ они тоже разные. А с каждой связывается особенная история, но это тема других лекций. А вот монастырь Цурпу. Это главный монастырь черношапочных лам, главный монастырь Карма Кагью. Он находится к северо-восточнее Лхасы и был основан первым Кармапой. А потом перестроен в 1263 году вторым Кармапой. Ну и так далее. Причем многие из Кармап были выдающимися религиозными деятелями. Например, пятый кармапа принял приглашение китайского императора, отправился в Пекин и стал наставником императора Юнло. Он жил, он в смысле Дзиншэкпа, пятый кармапа, жил с 1384 по 1415 год. Тогда, собственно, и началась вот эта черношапочная линия, потому что эту черную шапку ему подарил китайский император. Почему он это сделал? Считается, что император так хорошо попрактиковался, что он тоже был ясновидящим уже. И только император видел, что кармапа на самом деле ходит в шапке, которую ему связали из волос 100 тысяч дакиней. Это дакиневскую шапку он носит совершенно уникальную, которую обычным взглядом не увидеть. И тогда император на основе своего видения велел связать черную шапку для кармапы и поднес ему вот как символ его власти духовной, так, чтобы обычные люди тоже могли смотреть на эту шапку и получать благословение от всех этих дакини. С тех пор черная шапка и ритуалы с ней связаны, являются непременной принадлежностью карма. И вот сейчас с этой шапкой проблемы, потому что шапка осталась 16-го кармапа в монастыре Румтек в Сиккиме, которая была его резиденцией. А монастырь контролируется индийским правительством. И поскольку есть несколько претендентов на перерождение 16-го кармапа, то индийское правительство пока никому не отдает шапку. Они все должны ходить в каких-то самодельных пока что. Вот 16-й кармапа. И вообще кармапы, они славились своими йогическими способностями, такой твердостью характера, и были людьми очень сильной воли обычно. Надо сказать, что мое знакомство с буддизмом тоже было связано с 16-м кармапой. Еще где-то в разгар советской власти, в 1970 каком-то, не знаю, может быть, в третьем или каком-то году, я, значит, тайком встречался с одним шведским тибетологом и буддистом, который мне подарил вот этот защитный шнурочек. Первый раз в жизни я его увидел, от 16-го кармапа. Он был последователем кармапа. И сказал мне, чтобы я 40 дней его не снимал, что такая инструкция. И для меня это, ну, представьте, при советской власти, когда вообще никаких священных предметов вообще не существует, и ничего нету. Я с трепетом носил этот шнурок, и через 40 дней он исчез. Я не знаю, потому что я его не снимал, а тут, может быть, я его снял, или, в общем, не знаю, куда он, вдруг он исчез, и больше его не стало. Но это было для меня как бы первое соприкосновение с реальным буддизмом. Не с разговорами о буддизме, не с книжками о буддизме, там, а вот с настоящим буддизмом. При нем много легенд рассказывается про его необычайные способности, ясновидение. Когда он умирал в Америке, в больнице, то врачи были вообще в экстазе там, потому что вот он умирает от сахарного диабета. Уже вот сейчас вот должен умереть. Потом, говорит, диабет у него кончается. Начинается рак. Алло. Слушай, у меня лекция. Да, можешь позвонить попозже? Не знаю, где она. Здесь ее нету. Ага. Вот. И так далее. Но то, вот, а чего он умер на самом деле, так и осталось непонятным. А те объяснения, которые я слышал, состояли в том, что просто человек, ну тоже как у нас Кетсон Шап Ринпоче, перед смертью больше всего практиковал тонлэнг. То есть принятие отдачи, посылание своего всего лучшего другим существам и принятие на себя их бед и страданий. Уж чьи он там на себя принимал страдания, сказать трудно, но вот он ушел из жизни. И после этого возник большой, конечно, спор в рамках этой школы, потому что долгое время не могли найти они перерождение. А в карма-кагью считается, что там особенная система поиска перерождения, там считается, что умирающий кармапа должен оставить инструктивное письмо, где он переродится в следующий раз, и по этому письму его перерождение найдут. А тут вот кармапа умер, а где письмо, неизвестно. И остальные три, точнее, да, три. Ну, три основные, там на самом деле четыре их было, но четвертый уже менее влиятельный. То есть Шамарпа, то есть Красношапочный, потом Ситупа и перерожденец из Бабу, там это его звали как же Жамьян. Как же это? Забыл, скажу потом, когда вспомню. Они, значит, не могут найти письмо. Ну и между ними начались трения в этой связи. И потом, наконец, Ситупа, то есть такое письмо нашел. Он нашел его в Гао, который в амулетнице, который ему подарил 16-й кармапа. Внутри своего Гао он вдруг обнаружил это письмо. Уже прошло несколько лет. И тогда с этим письмом они очень обрадовались, тогда стало понятно, какого мальчика искать в Тибете. В качестве перерожденца они съездили вот со вторым перерожденцем, выскочил, как его зовут, посмотрели этого мальчика, он вроде по всем статьям им подошел, они направили тогда срочное сообщение Далай-Ламе. Далай-Ламе в это время находился на конференции в Бразилии по экологии. И Далай-Лама, по тем сведениям, которые они прислали, он совершил гадание и счел, что нахождение кармапы правильное было. Его утвердил. Вот. А потом оказалось в кулуарах, что Джамгон Контрул его звали, этого третьего перерожденца. Оказалось, что Шамарпа придерживался другого мнения. И между ним и Сету Ринпоче произошли ссоры. А ну, тибетцы это все ссоры из избы не выносят, конечно, обычно. Но для западных людей это стало известно через западного ученика Шамара Ринпоче Оли Нидула. Вот он, Шамар Ринпоче, нашел своего перерожденца кармапы, и Оли Нидул через своих учеников многочисленных на Западе стал его широко рекламировать. Сами тибетцы, конечно, к этому никакого отношения не имеют. И вот если бы вы приехали к тибетцам, то там про кандидатуру Шамара Ринпоче даже далеко не все знали. Потому что Сету Ринпоче нашел, Далай-лама утвердил, вроде бы как бы проблем никаких не было с этим. А на Западе создан такой невероятный шум был, что вот для европейцев, американцев, когда говорят Кармапа, люди думали только про кандидата, которого Оленидов выдвигал. До той поры, пока Кармапа, утвержденный Далай-ламой, не вырос и не сбежал оттуда, из Тибета. Когда он вдруг сбежал, ну, то есть из оккупированного Китаем Тибета, я имею в виду, из Китая, когда он оттуда сбежал и вдруг неожиданно появился в Непале и через день в Дарамсале, это было, ну, тоже такое невероятное явление. Никто не верил, что он вообще, что это возможно вообще было сделать. И индийцы, индийское правительство, оно до сих пор подозревает, что это какие-то китайские махинации. Тем более, что Шамар Ринпоче и его вот, ученики эту версию активно муссируют, что это раз он из Китая, значит он китайский шпион, это называют китайский Кармапа, а не тибетский Кармапа. И надо сказать, что до того времени, как он бежал еще из Тибета, я разговаривал с Далай-ламой на этот счет, я хотел его узнать, он действительно, тогда вот проблема была с Панчен-ламой и с Кармапой. Да, он мне так сказал, что относительно Кармапы я не настаиваю, чтобы все признавали того Кармапа, которого признал я. Это вообще дело самой школы Карма Кагью. Я считаю, что вот такой Кармапа, но я никому свою точку зрения не навязываю. А что касается Панчен-ламы, то здесь обсуждать нечего. Панчен-лама тот, на которого я указал. Это, здесь просто вопрос не обсуждается. Вот. Но когда вот этот человек приехал в Дарамсалу, и как он там стал себя вести и показывать, и как он себя выглядит, я думаю, что те, кто с ним встречался, кто видел, наверное, никакого сомнения, что это именно это настоящий Кармапа, уже не имеет. Даже это смешно, вот посмотрите на него и на предыдущего Кармапа, он даже внешне как-то похож.
А мне кажется, они еще между собой похожи.
Вот эти?
Да не.
Может быть, но вот этот юноша, он такой более субтильный и такой не очень уверенный какой-то в себе. А этот, ну, палец в рот не кладет. Помню, скандал был в Бодгае, когда его пустили первый раз. Он пришел в храм, а ему там сделали замечание, почему вы сандалии не снимаете. А он всех поставил на место, говорит, почему вообще здесь сандалии? И спокойно так в этих сандалиях своих и ходил, что чем вызвал неудовольствие одних и интерес других.
А почему бы им не встретиться?
А?
Почему бы им не встретиться?
Ну, никто не проявляет желания, видимо, я не знаю.
А второй вот этот левый, он где сейчас живет?
Он, я точно не знаю, он ездит, вот он жил в Индии, где-то в Дели там был, они создали учебный институт, институт Кармап, у нас тоже отделение есть в Калмыкии, вы, может быть, знаете. И очень полезная деятельность там происходит по обучению дхарме в разных странах. Вот сейчас он, честно говоря, не знаю, я не слежу, что с ним происходит. А вот этот Кармапа, Урген Тилмай Дарже, у него ставка в Дхарамсале. И вот в прошлом месяце, по-моему, впервые ему разрешили выехать из Индии. А так он был ну, вроде как, его сфера движения была ограничена. Ему за пределы Дхарамсала не разрешалось выезжать. И индийское правительство не пускало его вообще в разные места. Ну вот в Бодгаю пустили там несколько лет назад, а в Сикким не пускают и шапку не отдают. Но если бы вы читали журнал под названием «Буддизм России», вы, может быть, видели в прошлом или в позапрошлом номере, что появился еще и третий претендент. Прямо в Рунтеке, в монастыре, это молодой человек, который говорит: «Я кармапа». И я, говорит, могу это всем доказать. Я вот этих двух претендентов вызываю на соревнования по ситхе. И мы давайте встретимся, тогда я покажу, кто настоящий кармапа.
Почти ну, как в кино.
Да. А здесь я вам вообще должен сказать, что в тибетском буддизме, по крайней мере в современном, я уж не говорю про прошлое, все так закручено, что круче, чем в любом кино. Особенно если знать еще это подноготную, это такое вообще происходит. Это совершенно потрясающая вещь.
Дарья Донцова отдыхает. Дарья Донцова отдыхает.
А Тая Дорджи, он монах?
Я не знаю. Одежда у него не монашеская.
Ну вот именно поэтому я и спрашиваю. А вот он сейчас вот в черной, да, шапке?
Ну это самоделка какая-то, это не настоящая черная шапка.
Но она как бы у него, я так понимаю,
нет, да? Но он сам попросил, ему сшили.
Нет, ну та, которая 16-го.
А та, которая 16-го в Сикиме, нет, ее никому не дают.
А, никому не дают?
Нет, она в монастыре Румтек лежит.
А это... она древняя какая-то, эта шапка?
Ну вот она при императоре Юнло в начале 15 века она была сделана.
Ничего с ней не делали?
Нет.
Из волос даки.
Так а что делается? Вот, например, Алла Кримпаче. Алла Кримпаче, вы помните, помощник Киртаншаба Римпаче? Мы когда были у него в Индии, он показывал шапку первого Панчен Лама у него. А первый Панчен Лама жил, ну, тоже примерно в это время, в прекрасном состоянии. И мы здесь узнавали в Эрмитаже, как лучше хранить ее, чтобы там, такую ценную реликвию. А ему подарил Панчен Лама, когда еще он был в Китае, Алла Кримпаче. Панчен Лама ему передал вот эту шапку первого Панчен Лама. И она у него в Дхарамсале хранится. Открою такой секрет. Но в Эрмитаже сказали, что ничего не надо делать, лучше всего не трогать. Что ничем там не опрыскивать, не смазывать, не трогать, говорит, и все. Лучше всего будет храниться. Так, но мы с вами так не закончим никогда. Вот этот Румтек. 16-й кармапа, когда бежал из Индии, он сделал именно Румтек своей резиденцией. Поэтому, собственно говоря, шапка там осталась его. А вот вторая по важности линия Тая Ситу Римпаче. Или Ситупы их называют. Ситупы вообще считаются перерождениями Марпа Ладзава непосредственно. То есть самого Марпа, который считался, как я сказал, уже и Майтреей, и Хиваджи одновременно. И согласно традиции, вот Ситупы и Кармапы, они обычно бывали учителями друг друга. Вот как Панчен Лама и Далай Лама, так и Кармапы и Ситупы. И в частности, предыдущий Кармапа был признан Ситу Римпаче, предыдущим. И именно Кармапа признал нынешнего Ситу Римпаче, вот этого Римпаче, который, соответственно, и нашел это письмо Кармапы, по которому определили Кармапу как Аргентин Лайнер уже. То есть по традиции все должно было бы так и состояться. Но вот эти перерожденцы из линии Сету, там много было выдающихся людей. Восьмой Сетупа, Чуки Жунме, он родился в 1700 и жил до 1774 года. Может быть, был самый такой необычайный. Он был великим знатоком санскрита. Он провел большую часть жизни в созерцании. Он был врачом, он был живописцем, танки великолепные писал, целую школу создал. И некоторые его танки даже сохранились до нашего времени еще. Вот. Сидя в затворничестве, он продолжал управлять монастырем. Иногда приезжал туда, наводил там шорох. В частности, рассказывают любимую историю тибетца, как он приехал и одного монаха стал упрекать в том, что тот тайком вино пьет. Он там из своего затворничества это увидел, и монах покаялся, что действительно я там обещал больше не делать. Ну, таких много про него всяких историй рассказывают. Одиннадцатый кармапа, то есть Сетупа, вот этот, был учителем 16-го кармапа. Ну а сейчас нынешний Сету Ринпоче, вот этот, активную работу ведет в Тибете в самом. Там у него проекты медицинские, образовательные всякие, поэтому он старается с китайцами не ссориться, что дает повод сторонникам Уриньидола называть его там предателем и так далее, что вот он не занимается активно протибетской деятельностью.
А он в Тибете живет?
А?
Он при этом живет в Тибете?
Нет, он не живет в Тибете, он ну, там проводит много времени, как и многие другие ламы, надо сказать.
Yeah.
Да. Вот, например, Дагьяб Ринпоче, он тоже примерно так живет. Он несколько месяцев в году из Германии уезжает и проводит в Тибете. Там восстановил свой монастырь, собрал средства. А?
Пускают.
Они пускают, да, но тоже Дагьяб мне рассказывал, когда 4 года назад мы виделись, что приезжал Далай-лама в Германию, и когда его показывали по телевизору, один раз показали его рядом. После этого он ехал опять в Тибет, причем со всей семьей, с двумя, не совсем семьей, а с двумя сыновьями своими. Один из них женатый был. Они приехали, визу дали, все в порядке. Приземлились они в Пекине. Сыновей пропустили, а его не пропускают через пропускной путь. Говорит, какие проблемы? У меня вот моя виза. Его взяли, значит, отвели в красивую комнату и провели с ним разъяснительную беседу. Сказали, что вот сыновья ваши с Далай-ламой рядом не ходят, а вы вот ходите, и поэтому вот их мы пропустим, а вас мы не пропустим. И отправили его обратно, не пустили в Тибет. Ну, с тех пор он, соответственно, уже стал невъездной. То есть они выборочно подходят.
Китайцы используют это как прикрытие. То есть они этим показывают, что они поддерживают, ну, то есть не разрушают буддизм больше, да, и монастыри и прочее, и даже
да.
восстанавливают.
При да.
этом, соответственно, противостоят.
Да, но там поддерживают буддизм, в Тибете сохраняется в гораздо большем масштабе, чем, например, у нас в Советском Союзе. Потому что у нас же было все разрушено полностью. А когда разрешили буддизм, то. Ну, там разрешили 2 или 3 монастыря. Там они разрешали, что проводить обряды, там принимать верующих, которых были какие-то просьбы клаунов. Но не разрешена была система образования. И ровно то же самое происходит в Китае. Там делайте все, что хотите, но не без образования. А в буддизме же главное это образование. Если ты не изучаешь дхарму, как ты можешь там быть монахом, практиковать? Просто невозможно. Поэтому буддизм там превратился по большей части в такое, ну, очень внешнее мероприятие.
Это Цунг Ренессанс.
Да, только вот один тибетолог наш ездил туда регулярно, он говорит, что когда приходишь, что, конечно, то есть тайком, по секрету, там, тибетцы, они пытаются кого-то учить и продолжать, то есть сохранять знания, но это все делается как бы нелегально. Он, и в прошлом году он сказал, что вообще ситуация ухудшилась. Потому что вот он приезжает в один и тот же монастырь. Обычно он приезжает, но он знает, кто там куратор от китайского КГБ, и куратор этот с ним там проводит какие-то беседы периодически, там, ну, в общем, ну, стоят, ну, в общем, каждый занимается своим делом. Он своим делом, а куратор как бы за этим преследует. А сейчас, говорит, когда я приехал, я прихожу, разговариваю с ламой, туда же приходит этот куратор и садится рядом. Он просто присутствует при всех моих беседах, свиданиях. И лама, говорит, настолько запугана, вот, там его учитель был один Ринпоче, он говорит, а где Ринпоче? Никто не знает, где Ринпоче. Он приехал специально с ним повидаться. Там. Он неделю живет, никто не говорит ему, где Ринпоче. Он знал телефон родителей, родителям позвонил, родители тоже не говорят, где Ринпоче. Но кого-то он вычислил еще из каких-то людей, которые ему сказали, что забрали Ринпоче, что всех молодых Ринпоче сейчас забрали и увезли на какие-то курсы перевоспитания в Пекин, по всему Тибету. Там. Что вообще, значит, вот всех молодежи вот такой нет. И люди боятся даже сказать, даже ему, хотя он вроде бы как бы ни при чем был.
Старейший какой школы?
Гелуг. Куда он ездил? Ну вот, а Сатурин вообще там активно работает.
Андрей, я вот как-то помню в одном из журналов «Буддизм в России» читала, что все-таки там за 30 лет китайского владычества 8 гешелхарам было в монастыре защищено. Из никакого обучения не проводится, как же это так вот.
В Тибете?
Да.
Ну, честно говоря, я не знаю. Но вот Дагьяб мне рассказывал, что как, что там есть, и не только Дагьяб, еще люди, которые ездили. Дело в том же, что Тибет, то есть тибетский автономный район, это же не весь Тибет. Это когда китайцы захватили Тибет, они... Я на первой лекции про это говорил. Только центральный Тибет они оставили называться Тибетом. А Кхам, Амдо, они присоединили к разным китайским провинциям. И, соответственно, правила, которые ввели китайцы, они относятся в основном к центральному Тибету.
То есть то, что там по периферии...
А то, что там, это уже не Тибет. И там уже другие правила.
Что хочешь защищаешься, чем ты хочешь учиться?
Ну, мне, он, например, Дилан Поповцев, ездит туда, он говорит, что в Кхаме... Говорит, там в любое кафе зайдешь, там у них стоят эти видики, где крутят выступления Далай-ламы круглосуточно. Там у них Далай-лама круглосуточно на экране, никто не запрещает, потому что они не в этом, не в Тибете. И есть территории, что вот туда ехать, что китайцам туда ездить не надо, что эта территория полностью контролируется партизанами, например. Довольно большие. А Дагьяб мне говорил, я говорю, как же, вот тоже меня этот вопрос интересовал, он говорил, что он восстановил систему образования в своем монастыре. Я говорю, там же запрещено. Но ты понимаешь, говорит, вот у меня монастырь находится на границе провинции. То есть туда уже эти не доезжают, и те тоже не доезжают, и поэтому там более вольготно. Там они смотрят сквозь пальцы. В общем, это уже так мало касается, потому что, ну, на самом деле, кому это надо заниматься? Чем там тебе это занимаются? Особо-то никому это не интересно. То есть, вот, вероятно, в таких ситуациях это было возможно.
Партизаны, это что за партизаны?
В Каме, там, ну, когда китайцы тебя захватили, там же началось сразу сопротивление. И в основном, вот самый воинственный народ, в Тибете много этнических групп, это камцы. Они ходят вот с такими ножами, все, это у них, ну, часть национальной одежды. А там считается еще, что настоящий мужчина должен обязательно иметь или винтовку, или автомат еще лучше. И они вооружены. Вот, и очень горячие. Thank you. В химии я был сам. Вот, там у них вот, почитаются махасидхи, ну то есть все, что с Кагью связано. А за пределами Бутана главой школы считается Другпа Ринпоче, тоже сравнительно молодой человек, 1960 года рождения. В разных местах он был. На этом мы остановимся, а про Дригун Кагью я в следующий раз уже расскажу. Дригун Кагью, про остальные школы, и потом мы перейдем к Нингма. Я вспомнил, что я про Нингма-то не рассказывал уже. Перед тем, как про Кагью, про Гилуп буду рассказывать, еще я про Нингма расскажу в следующий раз. А на сегодня закончим тогда. Вопросы какие-нибудь есть?
Я хотела по Удияну спросить. Вы сказали, что Тилопу забрали туда учиться. А в это время, по-моему, то есть как бы это уже вроде позднее время, да? То есть получается, это Удияна здесь как никак место какое-то территориальное.
Ну, во-первых, это был 10-11 века, но и Удияна тоже вопрос. Такой не вполне ясный. Но здесь нужно понимать вот, одну вещь. Ну, Удияна, мы говорим, что обычно есть две интерпретации Удияны. Удияна как какая-то небесная земля, рай, куда попадают только посвященные люди, где живут только дакини и даки, где Ваджрадхара, и там, где все тантры занимаются. А также, если мы историческую географию рассмотрим, то кажется несомненным, что и на Земле было место, которое называлось Удияной. Чаще всего это место относится к долине Сват, которая на территории современного Пакистана. Но есть и другие интерпретации. Вот Локеш Чандра считает, что Удияна была где-то на юге Индии, например. И целый ряд аргументов в пользу этого приводит. Но вполне возможно, что это вещи, вот как, скажем, небесная Удияна и земная Удияна, как вот Шамбала, там, небесная Шамбала, земная Шамбала, это вещи достаточно тесно связанные и совпадающие. Как в текстах вот про Шамбалу, в путеводителях объясняется, что для обычных людей вот земля, где она находится, они видят это как там деревья, леса, поля, там обычные люди. А для тех людей, которые уже достигли какого-то духовного зрения, они видят это как дворцы, как божеств разных, как дай.